Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 10-ю часть повести Екатерины Герцен «Слепец». Андрей растет в семье, где отец и бабушка были искренними христианами. Когда он был в подростковом возрасте, у него умер отец. Андрей подрастает, и греховный мир увлекает его. Необретенная профессия врача, о которой он мечтал всю жизнь, неблагоустроенная квартира, ни семья не смогли сделать его счастливыми. Только вследствие многочисленных бесед со слепым соседом он понял, что полное счастье можно найти только в Боге.
Андрюша, не мог бы ты заглянуть к моей жене? Иначе она нам поговорить не даст. Она страдает старческим слабоумием. Тут ничего не поделаешь. Через пару минут она успокоится. «Ах, что за проблема?» – отозвался Андрей и поднялся с табурета. Вслед за стариком он вышел из кухни, прошел через одну полутемную комнатушку, вошел в следующую и остановился напротив лежащей на старом затертом диване старухи. Не отвечая на его приветствие, она уставилась на него своими выцветшими от старости водянистыми светло-голубыми глазами. Ее худые руки с длинными неопрятными ногтями безостановочно возились на грязном одеяле, которым она была укрыта до груди. Давно немытые волосы длинными седыми лохмами разметались по подушке. Одна нога почти до колена высунулась из-под одеяла. И Андрей с отвращением смотрел на ее желто-серые, больше сантиметра длиной и почти в полсантиметра толщиной грязные ногти. Синевато-красный язык, не переставая, облизывал такого же цвета старческие губы. Если еще учесть царивший в комнате беспорядок и застоявшийся тяжелый запах мочи, нетрудно было предположить, что существо, лежащее на диване, скорее баба-яга из сказки, чем реальная пожилая женщина. Наконец, она все же заговорила, показывая пальцем на портрет очень красивой молодой женщины, висящей на противоположной стене. «Смотри! Смотри! Это я!» «Как артистка! Правда?» Она демонстративно закатила глаза. «Ванька, сколько мне тут лет?» «Молчи, теперь не важно». Андрей вопрошающе посмотрел на Павловича, как бы ища у него объяснения. И слепой старик заговорил, словно интуитивно прочитав вопрос в глазах своего гостя. «Да, это портрет Наташи. Она его заказала сразу после войны, еще до свадьбы. Красивая была девушка». Взглянув на лежащую перед ним старуху, Андрей невольно подумал, что Павлович должен быть благодарен судьбе, что не вынужден каждый день видеть эту карикатуру на прежнюю красавицу. Старуха в этот момент повернулась на бок, спустила ноги с дивана и медленно села. Глядя Андрею в глаза, она быстро заговорила. «Красивая была, правда?» «А теперь...» «И все этот баптист виноват!» «Он меня бьет! Смотри, все руки болят!» Она стала закатывать рукав растянутой темно-зеленой вязаной кофты. Андрей увидел на ее морщинистой старческой коже синяки и заживающие царапины. Он был удивлен и возмущен одновременно. «Как? Этот святоша говорит о Боге и бьет безумную старуху?» В этот момент старуха стала себя яростно щипать, раня при этом ногтями свою тонкую и сухую, как пергамент, кожу. Ее голос опять перешел в визг. «Баптист! Баптист плешивый! Не трогай меня! А! Смотри! Кровь! Кровь!» Андрей на миг оцепенел от неожиданности. Затем решительно потребовал от нее прекратить это представление. Старуха еще с минуту размазывала кровь по руке, затем спустила рукав и с издевкой, глядя в глаза Андрею, плачущим голоском попросила:
«Ванька, включи телевизор!
Мне его дочка купила!
Мне!
А Ваньке нельзя смотреть! Он слепой!
Слепой баптист!»
Павлович осторожно прошел к столу, включил маленький черно-белый аппарат и вернулся назад, к Андрею.
«Пойдем, Андрюша, театр кончился. Теперь она пару часов просидит перед экраном и не вспомнит о нас. Я только думаю, что тебя сейчас уже никакие вопросы больше не интересуют. Или...»
Андрей сочувствующе посмотрел на Павловича. «Что приходится терпеть этому бедному слепому старику?» «Нет, теперь он определенно не собирался уходить, не узнав, почему в этом доме такое творится. Поэтому он заверил его, что не уйдет, прежде чем Палыч не ответит на все его вопросы». Закрыв дверь в комнату жены, Павлович взял в соседней комнате со стола 4 громадных книги и вместе с Андреем вернулся в кухню. Уже сидя за столом, Андрей спросил: «Иван Павлович, насколько мне припоминается, вы как-то говорили, что сейчас живете со своей законной женой. Извините мое любопытство. Как случилось, что вы простили ее предательство и вновь сошлись с ней, с такой, как бы это помягче выразить?» Павлович пожал плечами и ответил: «Видимо, Господь пожелал испытать меня на прочность. Легко сказать «прощаю», если твой обидчик живет так далеко, что ты с ним не встречаешься. Когда я обратился к Иисусу Христу, и Он простил мне мои грехи, я в сердце смог простить и Наташи. Больше 20 лет я не имел понятия, где она с дочерьми проживала. Я решил не тревожить и не обременять их. Но 6 лет назад мне неожиданно написала моя младшая дочь. Она жила с мужем, 2 детьми и матерью в этом поселке. И очень просила переехать к ним. Я ответил, что я слеп и не хочу быть им обузой. Прошло несколько недель, и однажды вечером моя дочка стояла перед моей дверью. Правда, я никак не мог в этой деловой умной женщине узнать мою девочку. Разговор у нас тоже был абсолютно деловой. Я узнал, что муж поставил дочери условие: или я, или твоя мать. Она выбрала мужа, но оставить мать совсем одну не хотела. Одним словом, на следующий день она организовала все для моего переезда сюда. Здесь мы купили эту времянку. Дочка помогала мне наводить порядок и закупаться. Но 3 года назад ее мужа перевели на другое место службы. Он офицер. Так мы остались здесь одни. Точнее, почти одни. У меня и здесь есть братья и сестры в Господе, которые по мере возможности облегчают нашу участь. Но особенно часто помогает Саша. Он для меня как подарок с неба. Старик замолчал. Андрей тоже не знал, что сказать. Наконец Павлович заговорил вновь. «Да, у каждого свой крест в жизни. Господу Иисусу Христу Симон Кириянин должен был помочь донести его крест до Голгофы. Но и нам Господь посылает помощников, когда наши силы на исходе». Андрей не понимал жертвенности Павловича, не представлял, как можно добровольно согласиться жить в таких условиях, ничего от этого не имея. По крайней мере, о себе он знал точно, что на такое не способен. Усыновляя Сашку, он уже неимоверно гордился своей жертвенностью. Но какое тут может быть сравнение с Павловичем? Старик, похоже, этим даже не гордится, считая происходящее само собой разумеющимся. Странный, очень странный человек. Теперь понятно, что притягивает к нему Сашку. Его необычность. Павлович, между тем, раскрыл Библию и что-то искал на одной странице, на другой, на третьей, быстро водя кончиками пальцев по бесконечным строчкам выпуклых точек. Видимо, найдя необходимое место, его пальцы замерли, и он опять заговорил. «Мы несколько отвлеклись от темы. Мы остановились на вопросе, кто такой Иисус Христос? И почему он является особенной личностью в истории человечества?» Андрей добавил: «Не только это. Меня больше всего интересует историческая достоверность библейских историй о Христе. Я не хочу, чтобы меня дурачили красивыми легендами. Выдумать можно многое. Я же хочу иметь надежные источники информации. Так кто он, этот Иисус? Что говорят о нем историки? Логика мне говорит, что все, что я о нем знаю, совершенно невозможные вещи». Иван Павлович улыбнулся и развел руками. «Я хотел начать с Библии, потому что считаю Слово Божье самым надежным источником информации. Слово, сказанное святым Богом, может быть только абсолютной истиной. Но раз вопрос стоит таким образом, будем искать и соответствующий ответ. Надеюсь, тебе, Андрей, хотя бы понаслышке знакомы такие имена, как Тацит и Плиний-младший. Корнелий Тацит был римским летописцем. родом, предположительно, из Южной Галлии. Родился в середине первого века. Умер в начале второго века. Последние 20 лет своей жизни он был сначала консулом, а затем римским наместником в провинции Асия. Его работа имеет очень большую историческую ценность. Его анналы, как тебе наверняка знакомо, известны во всем мире. Так вот, в 15-м томе он описывает пожар в Риме во время правления императора Нерона, где и упоминает первых христиан и их основоположника. Он пишет, что зачинщик секты, Христос, был казнен прокуратором Понтием Пилатом во времена правления Тиберия. Плиний-младший жил в те же годы и был другом Тацита. Нам он известен как оратор и писатель, сделавший, кроме того, политическую карьеру. Насколько я знаю, он тоже был где-то консулом и прокуратором. Его письма, изданные в 9 томах, достоверно описывают жизнь римского общества. В его работах также упоминается Христос, правда, без биографических подробностей. Затем об Иисусе Христе упоминал Иосиф Флавий, иудейский историк первого века. Он писал об Иакове так: «Брат Иисуса, названного Христом». Итак, историческую достоверность жизни Иисуса Христа опровергнуть невозможно. Кроме того, я думаю, есть еще одно подтверждение, которое чисто материально свидетельствует об Иисусе Христе. Это Туринская плащаница, о которой столетиями спорят ученые и богословы. Но если изучение Библии я буду откладывать до окончательного заключения ученых по этому поводу, то бедный я буду. Я ж помру раньше, чем они закончат спорить. Ни плащаница и никакое чудо меня не спасут. Мое спасение исключительно в Иисусе Христе. В 4 главе книги «Деяния апостолов» об Иисусе Христе сказано: «Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Ни Мария, ни святые угодники мне помочь не могут, так как нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Кроме того, плащаница, при условии, что все написанное о ней соответствует истине, доказывает только то, что около 2000 лет тому назад жил на нашей планете человек по имени Иисус из Назарета, которого жесточайшим методом казнили. Известнейшие патологоанатомы описали телесные повреждения, найденные на изображении погибшего. 120 следов от побоев плетьми, с вплетенными металлическими наконечниками, многочисленные раны на голове от тернового венца, раны от толстых кованых гвоздей на руках и ногах, зияющая рана от копья в правом боку, вывихнутые под тяжестью висящего на кресте собственного тела, плечевые суставы, ссадины на коленях и лице, следы от падения узника, обессилевшего от обильной кровопотери и тяжести, возложенного на его плечи креста. Я содрогаюсь от ужаса, когда пытаюсь представить, что вот так же могло быть изуродовано мое собственное тело. Не так давно, Андрюша, я загнал себе глубоко под ноготь большого пальца занозу. Пока ее вытащили, мне казалось, что нет боли страшнее этой. Каждый удар сердца болезненным эхом отдавался в моем пальце. И это от одной крошечной ранки. Ты врач. Можешь мне сказать, что же испытывал Иисус? С чем можно сравнить его боль, его предсмертные физические и душевные страдания? И то, что я тебе сейчас скажу, на первый взгляд звучит величайшим кощунством. Если бы мне сейчас принесли официальное свидетельство о рождении этого Иисуса из Назарета, медицинское заключение о его смерти, а также документ, подтверждающий абсолютную подлинность Туринской плащаницы, я бы сказал, что в моей жизни это практически никакой роли не играет. Понимаешь? Никакой. Миллиарды живущих до меня людей родились на этот свет и умерли. И многие из них не менее страшной смертью, чем он. Если бы этот Иисус из Назарета только родился, жил и умер, как обычный смертный человек, я, в лучшем случае, от души пожалел бы о нем. Я же верю в Иисуса Христа. Христос – это не фамилия, как некоторые думают. Христос – это титул, говорящий, что носитель этого имени – Мессия. Другими словами, помазанник, царь, пришедший в наш мир с неба и вернувшийся туда же с победой над смертью. Я лично верю, что Туринская плащаница оставлена нам Богом как доказательство истинности Священного Писания. Если все телесные повреждения Иисуса Христа, описанные в Библии, соответствуют описаниям ученых, тщательно исследовавших плащаницу, то я уверен, что и все остальное, написанное в Библии, также до мелочей соответствует истине. В этом случае я не могу сомневаться и в воскресении Христа, даже если моим умом и всей моей логикой я этого объяснить не могу. Не мое знание, а моя вера говорит, что Христос воскрес, воистину воскрес. С этим воскресшим, всеведущим и всемогущим Христом я могу общаться посредством молитвы. И чем чаще я это делаю, тем больше я познаю Его величие и убеждаюсь, что Он отвечает на мои нужды и вопросы. Руки Павловича начали листать огромную и такую таинственную книгу, лежавшую перед ним на столе. Пальцы забегали по строчкам бесконечных точек. Найдя искомое, Павлович с энтузиазмом проговорил: «И апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам следующее. Послушай: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Единственный документ, который говорит об этой необычности Иисуса Христа, называется Библией. Она свидетельствует, что Господь Иисус Христос воскрес из мертвых. Именно в ней нам сообщается, что Иисус Христос – Сын Божий. Святое Слово Божье, пришедшее к нам в подобие плоти человеческой, Бог, оставивший небесный трон, чтобы принести нам весть о Царстве Небесном. Библия говорит: «Возмездие за грех – смерть». Для смерти нет разницы, кто ты – король или нищий, гений или глупец, младенец или старец. Для всех одна участь, потому что все согрешили, и нет ни одного человека, который мог бы откупиться, избежать смерти. Иисус был единственным безгрешным жителем нашей планеты, человеком и Богом одновременно. Смерть не имела бы над ним никакой власти, если бы он не взял на себя грехи всего человечества, в том числе мои и твои. Но он добровольно, из чистейшей любви к погрязшему в грехах человечеству, прошел путь пыток и унижений. И даже в последние минуты земной жизни просил своего отца простить неразумных убийц. Люди и в те времена, как ты сегодня, спрашивали себя и других: кто он? Почему он делает дела, которые никто другой делать не может? Чтобы это понять, нужно обратиться к самому началу Библии. Сразу после грехопадения первой человеческой пары Господь Бог сказал змею: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пяту». С этого времени люди стали ждать своего Спасителя. Ева о своем первенце сказала: «Приобрела я человека от Господа». Аврааму Господь сказал: «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Его внуку Иакову Бог повторил: «И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Иаков, благословляя своего сына Иуду, говорит, что от него по плоти придет примиритель. Моисей, Давид и другие пророки предсказывали о нем. Но только около 2000 лет тому назад предсказания наконец сбылись, и Христос родился среди израильского народа, тот Мессия, которого тысячелетиями ждали люди. «Подождите, Павлович», – перебил Андрей, – «вы мне в определенной степени доказали, что Иисус, по всей вероятности, был реальной личностью. Но как можно с такой уверенностью утверждать, что именно Он и есть настоящий Мессия? Насколько мне известно, в истории человечества было много так называемых мессий. И вокруг каждого собирались толпы последователей. Сегодня же появляется один гуру за другим. Чем Иисус отличался от остальных?» «Милый ты мой человек! А кто-нибудь из этих так называемых воскрес? Кто-нибудь из них исцелял больных и воскрешал мертвых?» Вопросом на вопрос ответил старик. «А ком-нибудь из них свидетельствовал Бог, что он его сын возлюбленный? Об Иисусе Христе свидетельствовали Бог, пророки и ангелы. Незадолго до его рождения и в момент рождения произошли события, приготовившие народ израильский к явлению Мессии. Чуть более года до рождения Христа служил в Иерусалимском храме священник Захария, который вместе со своей женой Елисаветой были в летах преклонных, как о них говорится в Библии. Эта бездетная пара многие годы безуспешно молилась о ребенке. Но теперь они знали, что просить нет смысла. Они больше даже мечтать не смели о собственном ребенке. В один из дней Захария должен был по жребию войти в храм Господень для кождения. Там, возле кадильного жертвенника, Захария вдруг увидел Божьего ангела и сильно напугался. В Евангелии от Луки написано так: «Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секеры, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Предсказание показалось Захарии настолько нереальным, что он не мог поверить ангелу. Он просит знамения в подтверждение истинности сказанного. По слову ангела, он до рождения сына остается немым. Перед храмом народ ожидает выхода Захарии. По обычаю, священник должен был благословить народ, а в этот раз он остается нем. Слух об этом необычном случае быстро распространился по окрестностям. Через полгода тот же ангел Гавриил был послан Богом к Марии, матери Господа Иисуса, с вестью о его рождении. Послушай, что об этом пишет евангелист Лука. «И сказал ей ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Этот же ангел сообщает Марии, что ее престарелая родственница Елисавета зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Мария тут же отправляется в дом Захарии и Елисаветы. Через 3 месяца у них рождается сын, которого родители послушно называют Иоанном. И тотчас его отец Захария вновь стал говорить, благодаря и восхваляя Бога. Пальцы Павловича опять бойко забегали по рядам точек, остановились, потом вернулись назад на несколько рядов. И Иван Павлович заговорил снова: «Послушай, Андрюша, что евангелист Лука пишет сразу после этого: и был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что будет младенец сей?» Действительно, что же это за необычный младенец, слухи о котором разошлись по всей стране? Его отец Захария исполнился Святого Духа и предсказал народу спасение через Сына Божия. Обращаясь к своему новорожденному сыну, он говорит: «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидишь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Народ этой страны, как ни один другой, верил в живого Творца и ожидал обещанного избавления от гнета врагов. И вдруг по всей стране прошел слух о рождении необычного младенца. В те времена не было средств массовой информации, поэтому новость передавалась из уст в уста. Родился пророк Всевышнего. Последний раз Господь говорил к своему народу через пророка Малахию около 400 лет назад. Но вот родился новый пророк. Почему? Что хочет Господь Бог через него сказать? Эта новость была настолько необычной и многообещающей, что люди не могли о ней так просто забыть. Страх зарождался в сердцах, ведь пророки чаще всего возвещали о наказаниях Божиих. Не успела утихнуть молва о родившемся пророке, как новая весть пронеслась по стране. Пастухи из Вифлеема утверждают, что им явился ангел и возвестил рождение Спасителя, который есть Христос Господь. В Иерусалиме праведный и благочестивый старец Симеон благословляет в храме Господнем молодых родителей, принесших своего новорожденного сына Иисуса для посвящения Господу. Находившаяся здесь же 80-летняя пророчица Анна славит Господа и рассказывает о родившемся Христе всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. Вероятно, уже скоро пришли в Иерусалим и мудрецы с Востока и спросили, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему. В Евангелии от Матфея мы читаем, услышав это, Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним. В Библии, Андрюша, обо всем говорится очень кратко, почти в телеграфном стиле. Ты же представь себе, что творилось на улицах израильских селений. Соседи встретились на каменистой меже между полями. И первый вопрос был не о семье, не о здоровье, а о Мессии. «Ты слышал?» – говорят. «Христос родился!» Женщины у колодца, родственники, друзья, священники, царедворцы и даже дети на улицах при встрече говорят на эту же тему. Они радуются этой вести. Другие боятся. Царь Ирод отлично знает, о чем тут идет речь. Поэтому он спрашивает первосвященников и книжников, где должно родиться Христу? И, боясь конкуренции, посылает своих солдат умертвить новорожденного царя иудейского. Он только не учел, что объявляет войну Богу, а не человеку, и тем самым, естественно, терпит поражение. Вместо Иисуса гибнут все младенцы в Вифлееме и его окрестностях. Матери в городе заламывают руки, отцы в бессилии сжимают кулаки. Что можно сделать? Где добиться справедливости? Страной правит ставленник римского императора Августа, чужеземец Ирод. На улицах Святой Земли хозяйничают римские солдаты. Потомки Авраама спрашивают себя и Бога, когда же наступит освобождение от позорного порабощения? Весть о родившемся Христе согревает не одно сердце, хотя никто толком не знает, где он и как его зовут. Из Писания народу известно только, что Мессия должен быть прямым наследником давно умершего царя Давида. Только мало кто знал, что Мария не просто скромная девушка из Назарета, а обедневшая принцесса из дома и рода царя Давида, и что обручившийся с нею плотник Иосиф – наследственный принц из того же рода. Я думаю, что они и сами об этом не задумываются, живя заботами своего времени. Но есть, Андрюша, и нечто другое, что их объединяет. Это безграничная вера в Бога и подчинение Его святой воле. Когда римский император Август решил провести перепись населения своей огромной империи, молодая чета, ожидающая своего первенца, покидает Назарет, чтобы записаться там, откуда они родом. В Библии не говорится, как долго они пребывали в Вифлееме, а затем в Египте. Но можно предположить, что это путешествие заняло не один год. Я думаю, что когда Мария и Иосиф вернулись в Назарет, разговоры о новорожденном Мессии понемногу улеглись. Соседи или родственники семьи, возможно, удивлялись их спокойному и послушному ребенку. Однако никто из них не мог предположить, что этот типичный еврейский мальчонка по имени Иисус и есть тот самый Мессия. Объявлять об этом во всеуслышание не в интересах родителей. Они и без того боялись за жизнь своего сына. Так прошло около 30 лет. Иоанн, сын священника Захарии, живет в пустыне и, подчиняясь гласу Божию, проходит по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Еще живы многие свидетели его необычного рождения. И люди вновь оживленно заговорили о Мессии. Многие задаются вопросом, не Иоанн ли тот горячо ожидаемый Христос? Похоже, никто не задумывается о том, что Христос должен прийти из рода Иуды, а Иоанн происходит из священнического рода Левия. Множество людей приходит к нему, чтобы послушать его необычные проповеди. Иоанн говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Люди каются и принимают крещение в водах Иордана. Когда слухи об Иоанне Крестителе докатываются до Иерусалима, там тоже возникает вопрос: не Христос ли он? Иудеи из Иерусалима вопрос решают очень просто. Когда Иоанн крестил Вифаваре при Иордане, они посылают к нему делегацию священников и левитов с вопросом: «Кто ты?» Иоанн не скрывает, что он не Христос. Тогда посланные начинают допытываться: «Не Илия ли он, который должен прийти раньше Христа? Или, быть может, он пророк?» Иоанн свидетельствует о себе: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». И в Библии написано, что посланные были членом религиозно-политической партии фарисеев. То есть это были религиозные вожди народа, которые в то время самым серьезным образом желали исполнять волю Божию и поэтому досконально знали существовавшее на тот момент Священное Писание. Они не понимали, почему Иоанн взял на себя право крестить, если он не Христос, не Илия, не пророк. Он же сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который встал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Андрюша, слушай. Далее. На другой день и видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал. За мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот и есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Андрюша, вот с этого времени вокруг Иисуса начали собираться люди, надеявшиеся найти того, о рождении которого 30 лет тому назад известили ангелы Божии. Давай мы с тобой просто дочитаем эту главу до конца. А ты послушай. На другой день опять стоял Иоанн и двое учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий!» Услышавши от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит «камень», «Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета? Может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев!» Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему: «Истина, истина говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому.
Вы прослушали 10-ю часть повести Екатерины Герцен «Слепец». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!